Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.08 в Москве, сегодня 10 апреля, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звоните по номеру 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube, заходите туда обязательно, ставьте лайки, ставьте дизлайки, залетайте в чат, главное, активность, нужна активность, это помогает очень сильно каналу расти, поэтому давайте эту активность проявлять все вместе у нас под трансляциями. И также она у нас есть во ВКонтакте, в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово, везде надо подписаться. Телеграм-канал, на самом деле, главная его функция, это не трансляции, а то, что это самый лучший новостной телеграм-канал в мире, вот его главная функция. Так, 386 говорит, что в Одинцове горит квартира. Могу выслать видео. Ну, присылайте видео. Отправим редакторам нашим. Нилс Майкл пишет, Реал Сити заставил меня досмотреть матч до конца, было сильно. Да, это мягко говоря, было сильно, это было прям-таки впечатляюще. Главное, там и параллельно было хорошо. Не так бодро, как... В Мадриде, но тоже очень даже. Лига чемпионов в этом году на стадии 1-4 удивляет. Я думаю, что сегодня будет тоже интересно. По крайней мере, в одной игре так точно. Так, Саша Пять Колес сегодня позвонит, Мегасол спрашивает. Это не у меня надо спрашивать, а у Александра, может быть, позвонит. Если позвонит, то, может быть, даже и пообщаемся. Может, завтра, Хисшаду пишет, добрый вечер, может, завтра револьвер или умных парнях гостям, а то будет скучать без нас-то. Нет, да, наверное, все-таки нет. Про умные парни и про револьвер, там уже все расписано. Уже все гости известны, поэтому я как-нибудь давайте без этого. Спасибо вам большое. Ну, буду скучать очень сильно, но один день как-нибудь переживу. Ура, плюс 21, корешка пошла, сказка, песня, дров до дури. У вас тоже, да, хорошо у нас в Москве? Просто прекрасно. Великолепная абсолютно погода. Моя самая любимая погода на свете. Когда у тебя не жарко и при этом не холодно, ты можешь там ходить, в принципе, в чем угодно. И в куртках, и в ветровках, и без них, и в шортах. Я уже видел много людей. Я, конечно, осуждаю сильно мужиков в шортах, но я их видел, по крайней мере. Короче, просто прекрасно. Понравилась мне ваша тема, которую обсуждали сейчас в программе «Своя правда», про формирование новой партийной системы в Российской Федерации. И интересно, вот интересные у вас голосования получились, что большинство считает, что либо не будет никакого преобразование партийной системы в России, либо просто об этом не думает. Это второй по популярности вариант, аж 34%. Уверены в том, что какое-либо изменение произойдет, всего лишь 7%, и по минимуму 11%. Ну, то есть перевес гигантский в пользу того, что ничего не будет происходить, либо вообще пофигу. Ну, и вы член партии, да, нет, и не уверен. Ну, тут нет 91%, я думаю, даже комментировать не стоит. Членов партии мало среди наших слушателей оказалось. Но вот мне интересно, конечно, о том, что вы думаете по поводу формирования новой партийной системы, почему так сильно уверены, что ничего не произойдет, и каких бы изменений хотели бы вы в партийной системе, что вас не устраивает, что вас устраивает наоборот настолько, что ничего менять не придется. И если вам все равно, то объясните тоже, почему все равно. Мне искренне интересно, почему такая, ну, как какое-то безразличие к политической, парламентской жизни у нас в стране. 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звоните 7373-94-8, код 495, трансляции везде есть. Подключайтесь. Набрал пеновую и копченую корешку, жду, как ПСЖ вынесет каталонцев сегодня. «Спартак чемпион», пишет шеф-комендор. Хочется сразу вот что-нибудь вам про «Спартак» ответить. Мне, главное, мне есть что. Ну, ладно, я уж сдержу себя до понедельника. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер. Вот в конце предыдущего часа говорили о том, что там по три раза могут плохого мэра избирать и так далее. У нашей, скажем так, системы есть недочет, на мой взгляд. Это нет нормальной процедуры отзыва. Вот, сам наблюдал, что там долго не могли снять мэра, пока в конце концов ему там не придумали какую-то условную статью, что он не совсем правильно расходовал бюджетные средства. Хотя в народе шептались о том, что нарушений у него гораздо больше. И смотрите, второй момент. Демократия постсоветского союза, да, она была все-таки для нас делом новым. Mm-hmm. И я могу только поздравить господ либералов и демократов, что для людей, которые застали все эти перемены, на мой взгляд, есть некое знак равенства между демократией и воровством, между демократами и ворами, которые развалили Советский Союз и разваливали Россию, грабили ее. Mm-hmm. Есть большое поколение, которое живет при Владимире Путине, сейчас, да, то есть срок большой. Наверное, там, может быть, других какие-то есть ожидания, что вот, ну, именно потому что, возможно, есть усталость одного человека. Хотя, вот, ну, лично я вот на последних выборах голосовал именно за Путина, и вот, mm-hmm. а на предыдущих, ну, за Жириновского. Там голосовал, да?
А, вот, вот. За Жириновского.
Так что вот такие вот особенности, да. А ну, парламентских... тоже хотелось каких-то обновлений, хотелось, но вот в текущей ситуации как раз именно там вот правильные консервативные ценности и нашу страну сильно защищает наш президент, наш верховный главнокомандующий, тут споров никаких как бы нет. Угу. Но вот либералам я предлагаю задуматься вот об этом. Им надо сначала как бы репутацию исправить, а пока что все это выглядит как, что вот опять желание вернуться к 90-м.
Да. Да, понятно, но есть такая проблема, конечно, у слова либерал. Я думаю, что, честно говоря, в ближайшее время репутацию исправлять абсолютно бесполезно, пока существуют люди, которые называют себя либералами, а по факту являются агентами вражеских нам государств, тяжело будет исправить репутацию слова либерал. А вот ребрендинг вполне можно сделать. То есть быть либералом и при этом называться как-нибудь по-другому. Можем придумать название, кстати говоря, вполне. А зачем в партию вступать? Какие бонусы? Зачем в партию вступать, я не знаю, если у вас, честно говоря, нету политических никаких амбиций. Но мы не столько про зачем вам вступать в партию, сколько как вам вот нынешняя партийная игра в России, устраивает она вас или нет? И что нужно менять? Надо ли вообще хоть что-то здесь менять с точки зрения партийной игры? Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. В эфире.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Данил. Здравствуйте. Ну, смотрите, для меня партия в какой-то момент даже мне казалось, что интересная тема и там... можно за этим следить и, может быть, даже как-то участвовать, с одной стороны. С другой стороны, мне кажется, для большинства жителей, так сказать, квинтэссенция партии – это то, что она делает публично, и какие она позиции высказывает, и в том числе, как она голосует публично. То есть я вот как человек, который за этой темой там какое-то время, условно, смотрю, наблюдаю достаточно подробно, что я вижу-то вот прямо сейчас, я могу там ошибаться, но у меня мнение такое, что какая бы партия ни была, какую бы повестку они ни рассказывали, с чем бы они ни шли на выборы, какие бы лидеры бы у них не были, на данный момент все, что они делают, они все равно, ну, по сути, так или иначе поддерживают общую линию, которая как бы есть. Uh-huh. То есть нет ни одной оппозиционной, которая действительно... То есть тут не вопрос, там, их правоты, позиции или неправоты, но условно, когда я вижу, что там все партии в Госдуме встали, нажали одну и ту же кнопку вообще по любому закону, угу. Ходит закон, принимается за день, хоть за месяц, хоть за два. Ну, для меня, получается, складывается впечатление, что это не партийная система, а просто какая-то, ну, условно, декорация. Угу. А если это декорация, зачем вообще в это вникать, зачем в этом участвовать, зачем... Ну, то есть понятно, конечно, с одной стороны, да, там каждый должен участвовать, и тогда, может быть, через какое-то время что-то там должно, наверное, поменяться. Но в реальности, на сейчас, это просто абсолютно бессмысленная ширма, которая все равно вообще никак ни на что не влияет, просто будет, ну, там, какое-то развлечение там для людей, для партий, распил бюджет там, угу. и так далее. Поэтому
но
сейчас...
мысль я понял вашу, да, но я отчасти только могу согласиться, скорее не соглашусь. Объясню свою позицию. На мой взгляд, как раз вот то, что вы описали, что там они на бумаге, там у них есть какие-то разные, может быть, цели, но при этом они все двигаются в одном направлении, честно говоря, на мой взгляд, это ровно то, как и должна работать парламентская система нормального, уверенного в себе, суверенного государства. Они должны двигаться примерно в одном направлении, но с нюансами. И по какой-то генеральной линии должны все ее отстаивать. Генеральная линия работы на благо российского государства. Как раз когда у тебя в парламенте сидит сразу несколько партий, которые абсолютно проразные, и которые работают на интересы разных государств, включая самых настоящих врагов России. Вот это вот проблема. Ну, не только России, любого государства. Вот это проблема. А то, что они все думают о России с точки зрения того, куда двигается Россия, они в принципе схожи, это нормально. А вот в нюансах вопрос. И отсюда как раз возникает, это моя старая история, да, что а зачем нам столько партий? Их просто очень много. И сейчас я, наверное, тоже сделаю кому-то больно. Мне кажется, что главная проблема вообще, камень преткновения во всей этой партийной игре, в рамках которой тяжело прийти, например, к двупартийной системе, это КПРФ. Вот коммунисты, это как раз та самая партия, которую очень тяжело встроить куда-либо. Они очень обособлены. И главное, не получится никак их никуда встроить, потому что у них, гигантский электорат за ними стоит, действительно. Это вторая партия. По всем выборам, какие только не возьмите, президентские, парламентские, региональные, КПРФ всегда номер два. За ними действительно много людей, которые до сих пор грезят о Советском Союзе в хорошем понимании этого слова. Вот обо всем хорошем, что было в Советском Союзе. Их просто очень много, и ты с этим вынужден так или иначе считаться. Это неплохо и хорошо. Это просто вот в моей концепции, это непреодолимая преграда. Ты не можешь никаким образом встроить КПРФ, например, ну, если мы делим на либералов-консерваторов. Вот куда надо коммунистов? Они кто? Они либералы или они консерваторы? А откуда смотрим? Мы с какой даты, чтобы понимать, вот, насколько консервативный коммунист? Или наоборот, это снова самая прогрессивная риторика, какую только можно себе представить. Но вот КПРФ, Сергей пишет, это уже не коммунисты, это партия одного Зюганова и его карманная партия. Ну, я не согласен. Вот КПРФ точно нельзя такое назвать. У нас есть партия, которую можно было назвать партией одного человека. На данный момент она проходит проверку, на самом деле, на свою жизнеспособность. На мой взгляд, она до сих пор в состоянии проверки. Я говорю, естественно, про ЛДПР. Это была, безусловно, партия Владимира Жириновского, и вот насколько эта партия будет жизнеспособна, покажет нам время. Сейчас, вот, на данный момент, не знаю. Пока ответа нет. На президентских выборах они показали себя хуже всех. Да, ну, вот, у Леонида Слуцкого меньше всего голосов было на президентских выборах. Это просто математика, это факт. Посмотрим дальше, как это будет выглядеть. Егор Бэй говорит, я за двухпартийную систему. А, слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, в нынешних таких политических реалиях России и двухпартийная система, и деление там либеральная или демократическая, так сказать, вот система, это, ну, такой, как бы, несколько мертворожденный вариант, схема неработающая. Но вот у нас есть 4 парламентские партии. В парламенте, в Госдуме 4 партии. Это нормальный рабочий вариант. Действительно, наверное, есть какие-то десятки очень маленьких, таких совершенно, ну, тоже, в общем-то, практически не функционирующих партий, ни на что не влияющих. Наверное, это лишний баланс. Но вот нынешние 4 парламентские партии вполне жизнеспособны. Это правильно. Есть такой консенсус, как и у граждан России, это поддержка, так сказать, вот патриотических идей, поддержка национальных интересов России. Ну а дальше есть разница, например, КПРФ или «Справедливая Россия». Здесь больший упор на положительные элементы социалистической системы. Этим они все-таки отличаются от основной, от «Единой России», так сказать, ну, от основной парламентской партии. То есть такие вот нюансы рабочие совершенно очень значимые, как вот социальная сфера, и элементы, так сказать, вот социальной поддержки граждан. Это очень важные элементы, в этом есть различия между партиями. Но основная вот это поддержка национальных интересов России и 4 парламентские партии. Это то, что, ну, жизнь показала, что это вполне жизненная политическая система. сейчас существующая в России.
Но да. Она, понятно, что она жизненная, она вроде как худо-бедно работает, но при этом у нас какая ситуация в Государственной Думе? У нас есть Единая Россия, которая по факту принимает любые решения, у них больше всего голосов, а все остальные партии, даже если объединятся, они Единую Россию побить никаким образом не смогут. Но чтобы им объединиться, это тоже должен рак на горе свистнуть, потому что каким образом ЛДПР с КПРФ должны будут объединяться. А вот если мы возьмем и на базе, например, Единой России, Единую Россию разделим на две части и каким-то образом прицепим к ним людей из новых людей, из ЛДПР и из КПРФ, вот это получится интересно, потому что мы защищены от влияния иностранных государств, получается, потому что и там, в принципе, та же самая правящая партия, которая была вот до сих пор у нас у власти, но при этом в Единой России есть очень разные по взглядам люди, которых можно разделить на две части, и вот пускай они там друг с другом бодаются и доказывают, что где кому лучше, важнее и так далее, и при этом чтобы не было какой-нибудь партии, которая, черт его пойми вообще, за что там голосует, за какие интересы продвигает, на кого работает и так далее. Такой механизм достаточно безопасным, мне кажется. Но это вот все мои какие-то голубые мечты. Пока вроде разговоры идут, что интересно. Для меня это, честно говоря, неожиданность. Разговоры какие-то есть, но пока ни к чему это не приходит. И двупартийная система — это как биполярный мир, а один обречен на поражение. А почему он обречен на поражение? Я не считаю, что он обречен на поражение. Нет, это значит, что одна сменяет другую, но при этом, если ты делаешь это все на базе людей, которые подтвердили свою лояльность государству и его процветанию, ты, в принципе, оказываешься достаточно защищенным от каких-либо потрясений в будущем. Есть риск того, что эти партии сильно поляризируются и станут вообще ни в чем друг на друга не похожи, но в ближайшей перспективе, когда у тебя все это делается в основном на базе одной партии, это достаточно тяжело представить. Но тут проблема в элитах. Здесь проблема вот как раз в остальных партиях, которые, может быть, своего лидерства-то и не отпустят. Но здесь надо смотреть на их жизнеспособность. У нас кто стоит больше всего под вопросом? Вот, кого проверяют под микроскопом сейчас с точки зрения их политической активности? Ну, это Справедливая Россия, это ЛДПР, наверное, в большей степени. Новые люди тоже, да, но только потому, что они новые. Хотя вот на президентских выборах достаточно уверенно себя показали. Как минимум, какую-то битву они там продемонстрировали там, на уровне рекламы политической и так далее. На публичных выступлениях это было слабо, я про Дованкова, но в остальном они продемонстрировали себя как достаточно интересная политическая сила. Ну давайте хорошо, три. Вот три партии, с которыми надо определиться. Им самим, в первую очередь, они вот про что? Эти партии. Потому что кто-то меня спросил сейчас, ЛДПР, вот это либеральная партия? Или это либералы или консерваторы? ЛДПР — это Жириновский. И в этом была их главная мощь, ну и, как оказалось, главное слабое место. Жириновского нет. Вы теперь кто? Вы либерально-демократическая партия или как? Про что вы? Кто сможет ответить на этот вопрос? Я думаю, что даже, честно говоря, у членов партии ЛДПР, у депутатов, если спросишь, разные ответы дадут. Не ссылаясь, только надо попросить, не ссылайтесь на Жириновского. Можете без Жириновского ответить, вы про что? Выборы сейчас, которые были, они пытались выехать на Жириновском. Они все еще представляли себя как партия Владимира Вольфовича. Исключительно. Там все ролики были про это, риторика была про это. Мы, как, значит, Владимир Жириновский завещал, у нас есть нейросеть Жириновский, мы Жириновский то, Жириновский это. Это хорошо, но это ненадолго. Это мы пока там все еще помним Владимира Жириновского. Вот Евгений Драмер пишет, что без него вообще скучно в политике. И, ну, не скажу, что скучно, но огонька он, конечно, давал. Знатно, да. Не хватает Владимира Вольфовича, это правда. Но это не до бесконечности можно будет на этом выезжать. У КПРФ похожая ситуация, только они выезжают не на личности, а на государстве, на СССР. У них там запас побольше, но уже и достаточно долгое время они на этом едут. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Так. Добрый вечер. Здравствуйте.
Да, Георгий, приветствую. Добрый док на линии.
Здравствуйте, добрый док. Здравствуйте.
Смотрите, я знаю, что 2-3 минуты до новостей. Смотрите, ситуация в чем? Полностью согласен, да, вот в текущей исторической ситуации, да, и политической ситуации, я не вижу, говорю сразу, что да, у меня достаточно много вопросов и много появилось, особенно там в последние 5-7 лет, к действующей власти, да, то есть к Владимиру Владимировичу, в том числе к Единой России, но при всех этих вопросах, да, которых достаточно много, я не вижу более... особенно в текущей исторической, ну, военной, да, специальной операционной вот этой ситуации, я бы ни за что не поддержал никого из так называемой, ну, имеющейся вот несистемной оппозиции, да, потому что то, что могли бы сделать они, то, что могут сделать они, это вообще, ну, как бы уму непостижимо и не поддается. А Владимир Владимирович, он, ну, при всех своих там плюсы-минусы, держит на самом деле вот такую ситуацию, да, такую огромную страну в своих на самом деле руках, за что как бы респект и уважение ему и команде. И еще такой момент, оппозиция, она, конечно, должна быть, да, как бы, но в любом государстве, если есть оппозиция, это хорошо, может быть, конструктивно, конструктив появляется. Но оппозиция должна быть не в том формате, в котором, например, ой, мы сняли там гараж или там виллу депутата, да, там на коптерчик побегали, потратили денежки, донаты ваши, мы показали, ой, ай-яй-яй, вот очередная вилла. Нет, щука, которая должна быть в виде оппозиции, чтобы карась, как говорится, властный не дремал, это должна быть не такой щукой, а она должна плотно взаимодействовать, то есть не указывать, да, не там из-под полы не добывать какие-то документы. Она должна напрямую приходить, допустим, к власти, да, там, говорить, там, партия «Единая Россия», да, мы предлагаем то-то, 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 по пунктам конструктивно. Владимир Владимирович, мы предлагаем то-то, то-то, то-то. То есть диалог должен быть вот таким, а не то, что пытались и пытаются сейчас там всякие Латвии, Украины и так далее.
Нет, слушай, даже, добрый док, это даже не обсуждается. Да. Это Латвия, ну, которая, да. Украина, это вообще в топку их, это мусор. Это никакая не политика. Блогеры, пускай все сидят там в Латвии и гниют вместе со всей этой Латвией. А в моем понимании, оппозиция, это не должна быть политическая сила, которая против всего, что излагает власть, вот, правящие элиты. Вот все, что предлагают правящие элиты, это они, если завтра скажут, давайте мы все будем жить как короли, у нас будет на это возможность, всем по аурусу, все на аурусах есть. Они скажут, нет, ни в коем случае, деревянные велосипеды. Нет, вот такими они не должны быть. Должны быть адекватные люди, которые работают на благо страны. А этих всех в топку. Латвия или Эстония. Шутите, что ли? Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18:37 в Москве, сегодня 10 апреля, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем еще раз добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК», бот, звоните 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube. Заходите туда, ставьте лайки, залетайте в чат, подписывайтесь обязательно на канал, он называется «Говорит Москва», там все просто. Также у нас идет трансляция во ВКонтакте, в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», латиницей в одно слово. Георгий, вы за что же мою родину так в топку, неуважительно как-то получается, пишет Олег. Это что, Латвия, Литва, Эстония? Что из этого вы родиной своей называете? У Жириновского как-то спросили, а почему вы голосовали как партия власти? Вы же оппозиция. Он в ответ: партия власти предложила проголосовать за повышение пенсий. Они сказали, что мы не Баба-Яга против. Что значит мы не Баба-Яга против? Ну, или имеется в виду, что не обязана оппозиция все время голосовать против партии власти? Вы к этому подводите? Ну, я здесь согласен. А, так, ЛДПР пора объединиться со справедливороссами, и будет три нормальные партии, пишет Щу. А, нет, а новые люди куда? А новые, с новыми людьми что делать? Так, трехпартийная система лучше реально отражает спектр политических взглядов. Консерваторы, социалисты и либералы. Ну, трехпартийная, хорошо. Но социалисты у нас все еще будет на базе КПРФ. Правильно я понимаю, да? А, либералы это у нас кто? Для того, чтобы либералов собрать, мне кажется, надо будет тоже каким-то образом перетасовочку сделать между там, ЛДПР, Справедливой Россией и Единой Россией, безусловно, потому что и там, везде есть и более консервативно настроенные люди, и более либерально настроенные люди, и главное, даже и социалисты есть везде. А, вот такая путаница, понимаете? Получается, немножечко. Ладно, давайте, слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
Георгий, добрый вечер.
Здравствуйте.
Смотрите, как мне кажется, что сейчас немножко смешны мне вот эти вот рассуждения о многопартийности у нас там и так далее. Ну, мы же с вами прекрасно понимаем, что вот, все партии, которые сидят в Думе, это все Единая Россия. Это все Единая Россия.
Так зачем тогда? Хорошо, так зачем их тогда так много?
Ну, фиг его знает. Ну, я понимаете, вот Дума, она принимает законы, мы же знаем, как они принимают законы. Там нет никакой особо каких-то дискуссий. Я ни разу не видел, чтобы Дума отклонила или отправила на доработку законопроект, ну, который предложен кем-то.
Плохо
смотрели. То есть такое ощущение,
плохо,
что Дума, она просто создана для легализации уже принятых решений. Понимаете, некая легализация.
Вы плохо следите. Там такое все-таки бывает достаточно часто.
Ну, это...
На доработку так вообще регулярно отправляется закон.
А государство, любая политическая система, любое функционирование любого государства, вот так как сейчас происходит, без реальной политической конкуренции, с разными взглядами, с какими-то дискуссиями серьезными, может быть, даже с кардинально разными взглядами. Такая политическая система деградирует неизбежно, рано или поздно. Хоть какая-то разность взглядов должна быть, понимаете? А то, что сидят люди, в общем-то, называются из разных партий, и у них разные партбилеты в кармане, но они, по сути дела, это все Единая Россия. Все Единая Россия. Иногда неправильные решения принимают. Но обидно, понимаете, что я ни разу не видел, чтобы вот как тут, опять же, я говорю, какое-то решение, спущенное из аппарата правительства там, или администрации президента в качестве законотворческого, законодательной инициативы, ни разу я не слышал каких-то жестких таких дискуссий или категорических противоречий. Понимаете, это странно немножечко. Дума ведь это орган такой коллегиальный, понимаете, а не монолит.
Но мне это не кажется странным, так, например.
Не знаю, мне кажется,
вот,
это все-таки...
Вот как раз, ну, тогда вот как раз тогда это давайте, мне и нужны?
Георгий, зачем они тогда...
Но они, нужны? Не, они не только занимаются...
Аппарат, оплачиваем его.
Они не только занимаются законами, они не только занимаются законами, которые разрабатываются в администрации президента, и что вы там еще сказали? В правительстве? Они
ну
не
кто
только
у нас имеет
закон
право...
У них есть и свои, у них в основном их своя собственная законодательная инициатива. Вот они там, пускай между этим и спорят. Вот в моем понимании, но мысль ясна, как раз в моем понимании это и хорошо. Вот так и должно быть. Но просто если это все, как сказал наш слушатель, Единая Россия, то ну давайте тогда, ну давайте поделим. Пускай будет Единая Россия 1 и Единая Россия 2. Хотя Единая Россия 2, наверное, обидится, что она 2. И можно назвать ее вообще самая Единая Россия. Пускай вот и разделим их, и пускай они там друг с другом о чем-то доспорят. Но когда приходит время голосовать по вопросам, которые, ну, просто ну, нельзя не принять, пускай голосуют все вместе единогласно, это нормально. Бывают такие вопросы, когда это просто надо делать. А так начинаются вот эти разговоры, да это все и так одна партия, да зачем они там по-разному называют, да ну, действительно, и зачем тогда? Ну и давайте все это переименуем. Госдума 600 законов в год принимает. Если о каждом законе болтать и обсуждать в отбой, то у Георгия все родственники загнутся вместе с ним. Там очень много разных законов. Они по-разному обсуждаются. И если вы прям, ну, слышите вы про только самые громкие законодательные инициативы обычно. Про нелепые законодательные инициативы вы не слышите вообще. обычно. Они могут вообще никуда не дойти. Ну, то есть, если прям справедливости ради, следить надо, конечно, совсем плотно за работой Государственной Думы, чтобы иметь объективную возможность говорить, какой процент они там принимают единогласно или не единогласно. Я считаю, что должны быть законы, которые принимаются единогласно, либо около единогласно, обязательно, для того, чтобы страна двигалась вперед. В моем понимании, мы же не парламентская республика. Нет, мы президентская республика. Соответственно, президент главный. У нас президент вообще над всеми ветками власти стоит. В отличие от, тех же самых, например, штатов, где он часть одной из ветвей. У нас президент над всеми, отлично. Меня это полностью устраивает. Пускай президент главный. Президент в случае чего может и законодательную инициативу спустить вниз и сказать, а вот это вот нет, а вот это вот да. Отлично, так оно и должно быть. А по вопросам менее стратегическим и менее важным, ну, пускай они там друг с другом каким-то образом колбасятся все в этой Государственной Думе. А страна двигается вперед и далеко продвинулась. Вам в километрах? Ну, я не сказал бы, что это вперед. Да, это на запад скорее. Ну, вот в километрах. Или как? Не, а почему именно «Единая Россия-2»? Можно, например, «Россия сегодня». «Россия сегодня» забронировано название, я слышал. Уже есть. Тоже все хорошее название партии под номером 2, как вы только что говорили. Да ну, название можно какое угодно придумать. Я считаю, что оно будет не, должно быть не «Единая Россия», не «Справедливая Россия», не «Новые люди». Пускай это будет какое-нибудь новое название. Причем достаточно простое. Такое, знаете, вот. Мне в этом смысле нравится. Там, демократы и республиканцы. Такое, вообще очень просто, в одно слово. Название партии в одно слово. Хорошее название. Партия «Своя правда». Ну, партия «Своя правда». Партия «Скуфы». Партия «Скуфы» уже есть. «Яблоко» называется, по-моему, насколько я помню. Так. Уж про нелепые законопроекты слышу чаще всего от СМИ, потому что остальное нудное болото. Ну, тоже правда, да, хорошо. Нелепые законопроекты просачиваются СМИ именно как законодательная инициатива, либо разговоры о законодательной инициативе. Депутат Государственной Думы сказал, что нужно срочно перекрасить всех пони в розовый цвет, потому что так эстетически приятнее. И вот, значит, он где-то там это сказал, все, новость пошла по СМИ. До законодательной инициативы не доходит она даже, это просто мысль депутата. Ну да, о таком мы достаточно часто слышим. Согласен с вами. Добрый вечер, в эфире. Здрасте.
Здравствуйте, Георгий. Вот слушаю второй час про эти партии. Все, знаете, что сразу в голову приходит? Наша партия, никакой партии. А почему? Потому что качество тех законов, даже не законопроектов, а законов, которые прошли долго вымученные. Ну, правда, надо отдать должное законы, которые из правительства пришли. Никакое. И приходится только вот приняли закон, чуть-чуть вступил, опять сейчас разговоры идут о их переделке, новые изменения к закону.
Угу.
Причем я не буду говорить о чем, но сферы достаточно простые и понятные.
Ну, например.
Всего, ну не хочу я говорить.
Ну как зачем? Так?
Это конкретно узкая сфера. Для меня моя родная, например, такси. То
да.
есть вот, чтобы сделать нормально, чтобы все работало и все. А сделать нужно просто. Первое, сказать, что делали мы неправильно, и почему так все пришло, продиагностировать ситуацию. На основании этого разработать предельно четко, нормально, предельно субъектированный закон. Что не сделали. Ну вот такая история. Поэтому немножко грустно.
Ни одного закона нормального вы не видели за свою жизнь.
Нет, они есть. Я говорю вот о тех законах, которые, безусловно, есть. Ну вот, я почему не хотел его называть. Это меня касается, понимаете? А другого, может, и не касается.
Ну, понятно, да. Вот. Нет, ну, в этом смысле индивидуальность...
Такие, которые регулируют, грубо говоря, наши отдельные маленькие такие локальные совсем институты, я думаю, везде таких проблем хватает.
Угу. Да, ну, мне кажется, таких проблем хватает вообще в любой отрасли, не только в законодательной. Первое, что на ум приходит, это там, какие-нибудь автомобили. Сколько раз на очень уважающие себя бренды, которые зарекомендовали себя как машины там, с вековой историей, в рамках выпуска одного и того же автомобиля могут одну деталь перевыпускать в разных ревизиях. порой по 20 раз, и все равно не получается у них исправить там какие-то нюансы. Это нормально, то, что какие-либо законы дополняются, потому что на бумаге они выглядели одним образом, на деле начали применяться другим образом, их дополняют. Мне кажется, это абсолютно нормальная история. Так. В Германии президент не решает, пишет Сергей Чаплыгин. И что, там плохо, что ли? А что, хорошо? В Германии, да? Решили Германию привести в пример. Как страны, как парламентской страны, которой все в порядке, да? Да, на мой взгляд, в Германии плохо. В Германии плохо. И президентская форма правления нам подходит сильно больше. Нам, России, как стране. В моем понимании президентская республика подходит намного больше, потому что мы привыкли всю свою историю жить с одним безусловным лидером во главе страны. Он должен существовать. Вокруг бывает двор, бывают парламенты, бывают там ЦК, всякие разные формы. Но лидер у страны должен быть один и конкретный. Это просто наша история нам об этом говорит. Почему мы должны от этого отходить? Чего ради? Чтобы у нас не было такого лидера? Зачем, если мы привыкли так жить, нам так комфортно? Поэтому президентская форма правления в этом смысле нас полностью устраивает. А Германия? Не-не-не. Вот Германию точно не надо. Зато там канцлер решает. Да, там канцлер решает. Понимаете, канцлер — это такая интересная история. Ты по факту канцлера-то не выбираешь. Канцлера или премьер-министра, ты за него не голосуешь. Ты голосуешь за партию, а партия уже дальше принимает решение, кого выдвинуть на эту позицию. И, ну, яркий пример тому — это вот то, что сейчас происходит в Великобритании последние несколько лет. Сколько раз там поменялся премьер-министр? За него никто не голосовал. Голосовали в свое время за партию. И вот разные премьер-министры берут, сменяют друг друга решениями внутри партии. Если уж мы с точки зрения демократии говорим, то это тоже не до конца демократично, на мой взгляд. Так, таксистам разрешили не вешать зеленый глазок «Свободен», пишет Григорий из Санкт-Петербурга. И вот, это, я не знаю, прикол, не прикол, не прикол. Зеленый глазок, зеленоглазое такси, да? Вези-вези. Вдоль ночных дорог, да, здравствуйте, добрый вечер.
Приветствую, Георгий, Костя из Минска.
Здравствуйте, Костя.
Вот что я сейчас подумал, момент такой. А вы вспомните, у нас хоть один президент или генсек, там, ЦК или царь. У нас кто-нибудь уходил в результате выборов? Ну, Медведева не берем. Медведев — это у нас своя ситуация.
А что это не берем-то?
Ну, потому что. Ну, мы же все прекрасно
это понимаем. Но, кстати, в результате выборов он не выходил, он ни с кем не конкурировал на выборах.
Ну да. Вот, то есть у нас, в принципе, народ как бы, да, он готов, что у нас будет сильный человек один у власти, пускай он будет там долго. Нам вот эти демократические процедуры, ну ладно, приняли мы их, но мы их как-нибудь пройдем. Вот, а по поводу партийности, должны быть партии, я считаю, пускай, вот честно, да, многие слушатели говорят, что без Жириновского политики не стало. Я очень надеюсь, что у нас... в каком-нибудь электоральном цикле вырастут люди по харизме, похожие на Жириновского. Оно нужно, чтобы вот это было обсуждение, дискуссия. Вот парламент не место для дискуссии, помните такую фразу? Это, ну, нехорошо. Оно должно быть дискуссия, но все равно отвечать за все должен один. Или там генсек, или царь, или президент.
Ну, да, согласен. В нашей политической традиции, безусловно, именно так. Да. И я не вижу причин, каким-либо образом это менять. Где это меняется? Покажите мне такую страну, которая добровольно берет, отказывается от своих политических традиций, и главное, ей это играет потом на благо. Есть такая страна? Нет такой страны. Так почему у нас должно быть по-другому? Но вот демократия для слабаков, даешь монархию, пишет Евгений Драмер. Демократия, вот, это не значит, что это не демократично, может быть. Но кто сказал, что есть демократический эталон? Покажите мне этот демократический эталон. Он где находится? Я вам в любом из примеров найду слабые, очень недемократические элементы. Кто у нас самые демократические, невероятные страны на свете? У нас скандинавы самые демократические страны на свете. Так это все сплошь одни монархии. Может быть, у нас британцы? Туда же. Может быть, Штаты у нас светоч демократии? Ну, давайте посмотрим, как они выбирают президента. Это достаточно демократический путь, то, как они выбирают президента, через всю эту коллегию выборщиков и так далее. Через непрямые выборы. Ну, вопросики возникнут. Много у кого, в том числе и внутри самих Соединенных Штатов Америки, возникнут вопросики к этой системе. Она была ими выбрана в свое время. Она там показала свою жизнеспособность. Они к ней, в принципе-то, привыкли. Ну и пускай. Ну просто где эталон вот этот вот, о котором пытаетесь мне иногда периодически рассказать. Да и не только вы, и не только мне. Нету никакого эталона. Демократия, она может быть по-разному, может по-разному выглядеть. И вполне себе, есть у нас демократия, прекрасно работает, все хорошо. Люди вышли, люди проголосовали, вон у нас есть президент. Бешеная поддержка. Чем не демократия? Демократия. Но у нас должен быть этот один человек, который за все отвечает, которого выбрали. Вот он обязательно должен быть, вот его выбрали. В этом смысле далекая, наверное, самая далекая от наших политических традиций система была. Ну, хотя тоже, с какой стороны смотря посмотреть, это вот в Советском Союзе, когда у тебя этого человека выбирала тоже партийная элита, и то не каким-то решением зачастую, а партийными чистками, подковерной борьбой и так далее. Но тоже все равно был один главный человек, так или иначе. А до этого Бог выбирал. Ну, вот власть, она от Бога была. А сейчас от народа. Но все равно один человек. Это должна быть константа, неизменяемая абсолютно позиция. И я думаю, что в этом смысле ничего не произойдет. И с Россией так оно и останется. Просто потому, что мы привыкли. А вот дальше парламентский уровень. Вот тут можно что-нибудь исхитриться и придумать. Так. Я считаю, Госдума не нужна. Или ее сократить в 3 раза. Все равно законы спускают сверху. Так, демократия только на кладбище, пишет Игорь Маслов. Самая настоящая демократия – это в садстве, в местных муниципалитетах, где все руками можно потрогать, а в президенты без всяких комбайнеров нельзя пускать. А, не без всяких, а просто всяких комбайнеров. Ну, я что-то не видел, чтобы комбайнеров в президенты кто-нибудь... чтобы они туда прорывались каким-то образом, или прям вот, чтобы их массово они туда рвались. А если царем становится Горбачев или Ельцин? Ну, это вот минус нашей системы. И периодически так бывает, что становится президентом, да? Что Горбачев, что Ельцин. Периодически становится. Ну, что поделаешь, а много таких было в нашей истории. И, кстати говоря, Николай II тоже недалеко ушел от этих персонажей. Ну, становились, да. Ну, понимаете, Екатерина II была, и Александр III был, и вот Владимир Путин есть, слава богу. Ну, такой вот ряд интересный, да, получился политик. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, я, к примеру, не хочу никаких лидеров, никаких вождей. Это вот как Жириновский вождь был, ну, как у индийцев, например. Хочу быть, чтобы как в Норвегии было.
Король!
Монархия.
Король!
Король, 30 года. Живут шикарно. Что бы там ни говорили, там не звонили, что там, ой, как плохо. Я там был много раз. Они живут очень хорошо.
В Норвегии? Очень, ну да, спокойно. Хорошо. Но про Норвегию вроде никто плохо и не говорил.
Братья Владимир Владимирович королем.
Ну, короче, король, да, понятно. Царь только. У нас в нашей традиции все-таки царь.
Король пусть будет. Прям все как у них.
Не-не-не-не-не. Ну, так нельзя. Мы же не норвежцы с вами. Мы же не викинги, правильно? Ну, у нас царь должен быть. У нас там бывали из тех краев. И тоже королями не становились, царями становились, правильно? Поэтому существуют языковые особенности. У нас царь во дворца, пишет Миша Николаев. Ну, хорошо, да, ну, кому-то ближе монархия. Так, анархия по Кропоткину тоже сойдет, пишет Евгений Драмер. Монархия привела Российскую империю к революции. Спорное заявление. Тут можно рассуждать, что привело Российскую империю к революции. Монархия ли? Монархия по факту привела что? Что? Вечная тема, да, безусловно. Это можно на часы ее разворачивать. Монархия привела Российскую империю ко всему, что было в Российской империи, да? Соответственно, наверное, к революции в том числе. Ну, я бы сказал, слабая монархия. Ну и революционеров не надо сбрасывать со счетов. Они тоже свое дело сделали там. Это соблазнительная тема, конечно. Да, ничего не могу сказать. Соблазнительно. Так. Император, пишет Руслан. Вот, пожалуйста, император. Новая у нас появилась строчка. Вот интересный, да, мы народ с вами? Мы же начали с вами с чего? С парламентских партий, правильно? Парламент, демократия и так далее. Завершаем мы тему с вами чем? Завершаем тему мы с вами императором. На секундочку, перебрали все варианты, от, значит, президентов, генсеков и царей, и в итоге пришли к императорам. Что поделаешь, Россия-матушка, да, это вот мы. Меркель-то вон сколько сидела, и молчок с их стороны, так она сидела и абсолютно в этом смысле легитимно сидела. И тоже, это вот туда, к слову, об эталоне демократии. Нет никаких ограничений, если твоя партия выигрывает на выборах раз за разом, пожалуйста, ты можешь раз за разом, если ты лидер этой партии, если в партии все согласны, ты будешь возглавлять государство. Это прям супердемократично. Я к тому, что учить кого-либо демократии никто не имеет в мире права, потому что эталона нет. Везде есть сильные стороны, везде есть слабые стороны, и везде, я бы сказал, есть свои особенности. Их надо просто уважать. Не у всех это получается, но мы-то можем начать, по крайней мере, эту добрую традицию уважать чужие особенности и перенимать опыт. Почему нет? Опыт бывает тоже разный. Положительный вполне себе можешь забрать. Ладно, разобрались с парламентской демократией. К империи в итоге пришли с вами. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.07 в Москве, сегодня 10 апреля, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Напоминаю наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», звоните 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на Ютубе, заходите туда, он называется «Говорит Москва», подписывайтесь на него. Там есть трансляция нашей программы «Отбой», она так и называется, все, зашли, поставили лайк, залетели в чат, там пишите ваши сообщения, переписывайтесь друг с другом и так далее. А также трансляция есть во ВКонтакте, в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. У нас на генном уровне отторжение всякого рода демократии и еврогейских ценностей, пишет Евгений Драмер. Мы уважаем только сильного лидера, человека чести и держащего слово, а не изнеженных женоподобных балаболов. Ну, вот видите, какой имидж у слова демократия интересный, да? Демократия — это что? Это еврогейские ценности женоподобных балаболов изнеженных, правильно? Ну, такая вот у нас демократия, да. Все ж почему? А потому что те, кому не стоило бы, пытались выставить себя за эталон и образец. Вот поэтому имидж и испортили. Давайте с вами пойдем дальше. Значит, у нас очень активно на этой неделе обсуждается в отсутствии каких-либо там прям громких тем и так далее, судьбоносных, обсуждается то, что пытаются выставить судьбоносным. А именно, обсуждается некий мирный конгресс, который должен будет пройти в Швейцарии этим летом, на который приглашают бешеное количество, значит, участников со всего мира, кроме России. Да? Мирный этот конгресс, он должен быть посвящен как раз специальной военной операции, значит, которая вот сейчас происходит у нас на наших новых территориях и на наших будущих новых территориях. Но Россию туда решили не звать. Хотя при этом в Швейцарии признают, что на уровне главы МИДа, например, сказали, что рано или поздно Россия должна будет принять участие в мирном процессе. Ну, такой вот у них интересный односторонний мирный процесс, в котором они пытаются чего-то добиться. На данном этапе, что они пытаются сделать? Они пытаются каким-то образом вовлечь в свою вот эту вот интересную игру с формулой мира, так называемой, Зеленского, вовлечь страны, которые сейчас либо держатся особняком, либо скорее поддерживают Россию. Я говорю про страны Южной Америки, про Индию, про Китай, про ближневосточные страны, вот про этих, про всех ребят. Они пытаются их во свою игру затянуть и заставить принять какую-либо резолюцию, чтобы заставить Россию там что-то сделать. При этом параллельно, ну, у них очень плохо получается, надо, значит, отдать им должное, очень плохо получается. У них плохо получалось, когда они эти страны-то не звали с собой. Если мы вспомним предыдущие попытки каким-то образом, значит, там за что-то проголосовать, они даже друг с другом собраться нормально не могут и сформулировать все четко, у них тоже не получается. Проголосовать за это не получается, я уж не говорю про то, что эта вот резолюция, она куда-то дальше пошла и к чему-либо привела. Мне кажется, они, честно говоря, в глубине души тоже на это не надеются. Но, тем не менее, саммит вот такой они провести собираются. Стран позвать туда собираются огромное количество. Помимо этого, параллельно обсуждается история с выделением денег Украине, которая не движется с мертвой точки. Единственное, что вот было интересное сообщение по поводу того, что в Нижней палате парламента Соединенных Штатов Америки собираются проголосовать вновь за вот этот пакет помощи. Но у них там новая идея, они все его вот пытаются каким-то образом сконструировать, они до сих пор не выработали на самом деле, как должен будет выглядеть этот пакет помощи, чтобы за него можно было проголосовать и чтобы все были согласны. На мой взгляд, там до нормального регулирования этого пакета еще очень далеко. Они пока вот, даже и на первую ступеньку-то не забрались. Но сейчас есть, по крайней мере, идея Майка Джонсона, председателя Палаты представителей Соединенных Штатов Америки. Он, значит, что хочет? Он хочет и сделать так, чтобы этот пакет помощи выделялся из наших замороженных активов. Параллельно с этим он, естественно, еще хочет, чтобы этот пакет, этот закон подразумевал те или иные нюансы, связанные с южной границей Соединенных Штатов Америки. Это вот как раз Нью-Мехико, Техас, вот эта вот вся старая история, что мигранты там к ним прут. И при этом, чтобы это еще и, может быть, были кредиты. Звучит как потрясающий план, надежный, как швейцарские часы. Да? Это тоже обсуждается. Говорят западные средства массовой информации, американские СМИ, что, конечно, этот проект не будет принят в ближайшем чтении, поэтому пока деньги никакие, скорее всего, туда не пойдут. И параллельно с этим, естественно, еще мы уже даже с вами вот так мельком говорили, есть план, так называемый план Трампа, от которого сам Дональд Трамп открестился, но план вышел в публичное пространство. Что это за план такой? Это мирное соглашение, при котором Украина отказывается от части своих земель. Там очень абстрактно это названо Донбассом и Крымом. А оставшаяся часть Украины входит в НАТО. И типа все должны будут вот на этом, на всем согласиться. Типа это вот такой вот интересный план по Дональду Трампу. Что самое интересное, на мой взгляд, это то, что история, которую будут обсуждать на вот этом швейцарском саммите, форуме, по формуле Зеленского, и вот эта вот конструкция, которая предложена Дональдом Трампом, якобы предложена Дональдом Трампом, они вообще не совпадают ни в чем. Потому что в Швейцарии Украина повезет в Швейцарию свой старый план, а именно выход на границы 91-го года. Это вот единственное их... Ну, нет, не единственный пункт. В чем заключается формула Зеленского? Это, значит, Россия уходит на границы 91-го года. Здесь все время хочется сказать начало или конца 91-го года. Да? Бойся своих желаний, называется. Ну, в общем, вот Россия должна уйти на границы 91-го года. В их понимании, конечно, это... То есть уйти еще и из Крыма. И еще и репарации выплатить в огромном количестве Украине, возместить все, все отстроить. Вот, в общем, по факту капитуляция такая со стороны России. Это то, что продвигает украинская сторона. В параллели этому уже во весь голос озвучиваются вот эти версии с тем, что надо отказаться от части территорий на тех или иных условиях. Вот как вам кажется, кто ближе к истине, и куда вот эта вот западная риторика может завести? И как нам к этому относиться? Вот понятно, формула мира так называемого Зеленского, это чушь собачья, это вообще провал политический для офиса Зеленского, зачем они до сих пор носятся с этой формулой, уже бы оставили ее в покое, ее бы забыли, и всем было бы от этого легче, в первую очередь офису президента, потому что он-то задирает планку, и каждый раз эта планка оказывается все выше и выше, потому что яма-то под ним все глубже. И придется вот именно с той точки падать, так или иначе, рано или поздно. А они вот на этой точке остаются и держатся за ней прям мертвой хваткой. А ее можно отмести, это абсолютная фантазия. Но вот на Западе начали звучать какие-то наметки на планы. Они уже пытаются что-то выдумать, как-то что-то там где-то разделить. Вот как вам кажется, это вообще реальные планы? То есть они действительно за них будут держаться? Или это тоже такая бета-версия, и нам вообще, в принципе, не стоит на это обращать внимание? Может быть, выработать сможем какой-то свой план сейчас с вами. СМС-портал 925-48-94-8, Telegram говорит МСК-бот. Звонить можно и нужно по номеру 7373-94-8, код 495. Я вас слушаю. Здравствуйте. Добрый вечер.
Алло.
Да, здравствуйте.
Да, добрый день. Георгий Дмитрий.
Добрый.
Да, вы знаете, что хочу сказать. К сожалению, специальная военная операция стала некой обыденностью такой в нашей повседневной жизни. И вся информация, она уже воспринимается так, знаете. Ну, в общем, там разносим, значит, к сожалению, многие приграничные города под обстрелами ежедневно. Вот, это, знаете, как отношение, мне кажется, нелюбимых супругов. Вот, они живут, каждый день себе, ну, мозг выносят друг другу, но вместе с тем продолжают вот, вот эту совместную жизнь. Вот это у нас сейчас такая же ситуация с Украиной, вот, ну, если так утрировать. Mm-hmm. Поэтому я не думаю, что к лету будут какие-то серьезные действия, до лета какие-то будут предприниматься. Вот, настораживает тот факт, что США каких-то готовят наемников из Мексики, из тюремщиков. Вот, ну, это вообще, честно говоря, ну, мы знаем, чем закончил один наш тоже деятель, который тюремщиков вербовал. Вот, поэтому надо бы США подумать получше над этой инициативой и взвесить все за и против.
Угу. Понял, спасибо. Добрый вечер, это не планы, это смут какая-то, пишет Иван. Ну, смута, понял, ладно, хорошо. План до первого получения по роже, предполагает Иван Миронов. Договорятся они до полного исчезновения Украины с карты. Мы не пойдем на их планы, мы сейчас в силе и должны сами выдвигать условия мира. Вот, честно говоря, я каждый раз, когда наблюдаю за новостями, которые оттуда приходят, там вот эта история новая, значит, с законом по мобилизации, с тем, что они отменили какую-либо демобилизацию и, в принципе, легализовали уже это все и уже заговорили о том, что в ближайшее время, причем как на Украине, так и на Западе, заговорили о том, что и скоро надо будет такими темпами женщин мобилизовать. Честно говоря, у меня тоже каждый раз мысли именно такие, что вот они пытаются договориться действительно до полного исчезновения Украины с карты. И боюсь, что вот просто не только с карты. Речь идет не только про карту, а вообще, в принципе, про Украину и про украинцев, про жителей этой Украины. Вот идет пока туда. И упрямство, ну, тоже надо отдать ему должное. И с той, и с другой стороны. Упрямство такое, наполеоновское. Я, честно говоря, не против, чтобы деньги выделялись на Украину. Они же считают Крым и Новороссию Украиной. Пусть вместе с техникой приезжают строить жилье российским гражданам. Ага, ну да, это, конечно, вряд ли. Угу. Так, Shadow понял, да, хорошо. А зачем нам принимать участие в балабольстве изнеженных женоподобных еврогеев? Пишет Евгений Дражев. Если только явиться туда на танки, заодно и денежки свои заберем. Понял, да, хорошо. Так, на Украине подписали а-ля Вагнер 2.0, будут призывать заключенных. Да, там много чего подписали. Они еще не один раз подпишут много новых законов. И заберут, я думаю, всех до единого, честно говоря. И, к сожалению, а я это с сожалением говорю, но это закончится только одним единственным. Это, все эти люди будут убиты. Другого варианта нет. Вот я наблюдаю за тем, что там происходит. Пока они идут четко по этому направлению. Ну, хорошо. Значит, это ваш выбор. Полностью устраивает, да, как говорил классик. Ладно, слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Здравия желаю, Георгий. И уважаемые слушатели.
Здравствуйте, Александр.
Георгий, как вы считаете, угу. вот вас новости из-за границы злят?
Нет, вот нет, не злят. Нет.
Да, а вы над ним смеетесь.
Смотря какие новости из-за границы. Новости
будут разные. Ну, о том, что они там до сих пор, какой-то конгресс мира.
А над этими новостями, ну, смеяться не смеюсь, но наблюдаю с ухмылкой.
Мы туда не попадем, потому что мы не минимум не рукопожатны, максимум нас там арестуют.
Угу.
Из-за этого исходит состояние нервности и злобы о том, что они там что-то делают, а мы вот такие вот, понимаете? И вот нам указали наше место, а мы это слушаем.
Нет, ну так это без проблем, но только не делайте вид тогда, что вы что-то решаете, потому что этот вопрос... Вы без нас решить никаким образом не сможете, поэтому вы можете копошиться у себя в огороде с какой-либо целью, пожалуйста, можете нас туда не звать. Только не надейтесь на решение вопроса.
Понимаете, получается так, что будут решать Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки. В итоге.
В итоге, да.
Понимаете, и вот долго еще мы будем ждать того итога, как вы считаете, Егорь?
Не знаю, вот
два,
тут у меня...
2-3 года.
Тут у меня нету. Понимаете, думаю, что на самом деле прям окончательного решения нам с вами
вот
еще придется подождать. Да.
Понимаете, СВО будет длиться как минимум еще год, а то и два, потому что к этому только...
Я даже не только про СВО, потому что здесь проблема глобальная, она не только в СВО заключается. Когда будет СВО решаться, это не тот самый момент, когда будет решаться все с Соединенными Штатами Америки. Но в итоге Георгий будет, решаться именно с ними.
А, слушайте, сегодня Милонов сказал о том, что на самом-то деле хорошо, что НАТО находится рядом с нами. То есть получается, что НАТО — это Запад, мы — это Восток. И вот эти две границы, и в итоге будет мир. Понимаете, вот получается так, что НАТО даже хорошо, что оно в Финляндии находится, потому что вот так все остановились, все уперлись друг в друга и пожали друг другу руки.
Я здесь, кстати, с ним согласен.
Вот это будущее наше, получается.
Я с ним согласен. В этом смысле я с ним согласен, да.
То есть, на самом-то деле, кто нас сейчас пугает? НАТО? Какие люди недалекие? Вот нас пугает какой-то политолог наподобие Мардана, кричит о том, что НАТО вас всех покорежит, и вы будете рабами НАТО. Он что, он хитрый план одурачить нас?
Кто, Мардан?
Ну, как минимум, вы слушаете Мардана?
Нет.
Я предлагаю для развития послушать, потому что он...
Ну, я, наверное, откажусь. Он просто не политолог, он ведущий. У меня нет на это времени, я параллельно часто занимаюсь тем же самым, да. Поэтому нет, я не слушаю.
Он
я слышал пару раз.
Да, он эстет. Вы понимаете, кто такой
возможно,
эстет?
Возможно, да.
Да, вот если вы тоже хотите быть эстетом, то попробуйте его послушать и попробуйте...
С чего вы решили?
Потому что я его слушаю, и он наслаждается тем, что он говорит.
Нет, про меня-то почему вы решили, что я хочу быть эстетом?
А это разве не самое главное в роли в ведущего, чтобы вами,
нет,
вас, вами, как сказать, радовались вам тому, что вы такой?
Я сам должен себе радоваться? Нет, мне кажется, это не самое главное в роли ведущего.
Вы должны
радоваться, а не я в первую очередь, да.
Как вы считаете, Роман Бабаян эстет ведущего?
Не знаю.
Вы можете сказать, что Роман Георгиевич Бабаян, главный редактор компании, радиокомпании «Говорит Москва»,
да,
он эстетически ведет передачу, и все наслаждаются его передачей.
Я считаю, что Роман Георгиевич Бабаян в первую очередь профессионал.
Вот, понимаете, и получается так, что к нему все прислушиваются, к его словам.
Я надеюсь. Не лишним будет, Александр, не лишним.
Я периодически пытаюсь дозвониться, он мне не подключает, потому что...
Да, вы недостаточно эстетичны для него, Александр. Видите, а я нормально, я с вами сижу, разговариваю, да.
Да.
Я уже даже забыл, что эфир идет.
Если Роман Георгиевич услышит мои слова, он тогда услышит конструктивную критику, а снизу для верха. Если конструктивная критика верха есть, то верх не начинает загнивать, он очищается.
Я так хочу как-нибудь от вас уже конструктивное хоть что-либо услышать, Александр.
А вот
я пока все никак не вышло.
Конструктивная критика заключается
мне какие-то глупые вопросы задают, честно говоря.
Роман Георгиевич не принимает конструктивную критику наверх. он ее останавливает на этом месте. Наша конструктивная критика не поднимается выше.
Песня Нюша вспомнилась мне сейчас. Вот навели вы меня на попсу нашу десятилетней давности. Ладно, все, немножечко отдохнули. Александр, мы скучали, пишет Чум. Так, вы ставите лайки под своими постами, потому что согласно со своим мнением, лайки под постами... Я не ставлю лайки под постами, я ставлю лайки под трансляциями. Не потому что я согласен со своим мнением, но я, безусловно, согласен со своим мнением, оно же мое. Как я могу быть не согласен с тем, что я говорю? Но я ставлю не потому, что мне очень сильно нравится, а потому что я вас же призываю. И должен быть в этом смысле с вами наравне, на мой взгляд. Вчера нарвался на видео, где Жириновский выложил весь расклад по окраине. Мы воюем с хохлами и побеждаем, затем поляки входят, и мы уже воюем с ними, и тоже ставим их на место, а уж после всего этого с немцами договариваемся по окраине, делим 70-30 в нашу пользу. Как вам такое? Посмотрим, как оно выйдет. С немцами, да? Не знаю. А как в палату телефоны проносит? А помните, в свое время был скандал у зенитовских болельщиков? Там был вопрос, как они фаеры проносят. Я думаю, что примерно так же. Примерно так же. Главное, чтобы было пространство, да? А дальше уже как-то да можно. Пространство и фантазия. Все, что нужно, чтобы пронести телефон в палату. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. В эфире. Да, здрасте. Меня выключаем, и я здесь уже, в трубочке.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сейчас радио убавлю.
Давайте.
Так, ну, мы начали с границ 91-го года, я так помню, да, этот часть эфира.
Да.
Вот. Если мы говорим про границы 91-го года, то я только за то, чтобы, если мы говорим про бывшую Украину, то выйти как раз на границы 91-го года, то есть на границы с Польшей, да, там, да, Венгрией, да. Словакией, вот. Только в этом случае... можно поддержать эту формулировку.
Uh-huh.
Но, знаете, на самом деле, это, конечно, практически юмор. Не знаю, насколько это получится. Просто я помню, когда я с вашим коллегой нынешним, который ведет дневной эфир, как его зовут? Да, Юрий Будкин. Еще когда будучи РСН, помню, 2014 год, Uh-huh. Говорит, Москва еще не было, еще часть команды на РСН вещала. Uh-huh. И как раз тот весь этот Майдан, я практически звонил в каждый эфир. Uh-huh. Практически говорил, ребята, ну нельзя же просто сидеть, ничего не делать. Надо хоть как-то задавить этот Майдан, иначе будет кровь большая, будет война. Мне тогда ваш коллега говорил, да что вы хотите? Что вы хотите, призываете людей там убивать? Я говорю, каких людей? Там бандиты, это нацики на Майдане. Ну вот до чего дошло, когда вот мы либеральничали в свое время, когда mm-hmm. нужно было давить вот mm-hmm. этих гадов, тогда бы войны бы не было, может
быть. С вами тяжело здесь не согласиться. Я не буду отвечать за высказывания коллеги десятилетней давности, которые произносились потенциально в эфире другой радиостанции еще тогда. Но то, что надо было давить. Ну, не передавили уже тогда. Что, зачем сейчас об этом говорить? Ну, да, задним умом мы все гораздо так. Эстет пишет. Георгий, вы профи и прекрасный человек. Всей семьей вас слушаем и смотрим на Ютьюбе. Ставим лайки. Всего вам хорошего и доброго. Вы красавец. Я не смог до конца дочитать с серьезным видом. Товарищ Эстет. Так, понятно. Пропускайте таких слушателей, слушать невозможно, пишет Андрей. А мне нравится, честно признаюсь, Андрей. И многим нравится. Это такое веселое разнообразие. Так к нему и относитесь. А мы ведь, кстати, с вами говорили-то про потенциальные переговоры мирные, я вам напомню, да, которые нам пытаются навязать оттуда, с Запада. И там навязывается определенная позиция. На самом деле, это все шуточки, да, это неплохо. Хисаду спрашивает, это Осипов, эстет? Ну, тогда, вроде вот, да, вроде... А, это вы имеете в виду тот эстет, который был у нас в чате? Нет, это не Осипов, это другой эстет явно. Надо, шуточки, это неплохо, но надо обращать внимание на такие моменты. Они тоже пытаются выработать позицию. История с вот этой мирной формулой – это время потянуть, на самом деле. Занять чем-то. Изобразить бурную деятельность. На СМИ немножечко поработать. А реальные те или иные формулы, они разрабатываются. Прямо сейчас, вот в данную секунду. они их прогревают, они замеряют, хорошие или плохие, как на них где кто отреагирует, и рано или... и они будут ее видоизменять. Вопрос, до какого состояния? Вот тут вот очень интересно. На данный момент я считаю, что и та, и другая формулы ничего общего с реальностью не имеют от слова совсем. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:37 в Москве, сегодня 10 апреля, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звоните 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube, заходите туда, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал в чате, можете писать ваши сообщения, друг с другом общаться. Также идет трансляция во ВКонтакте, в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. Ну вот прям под наш с вами эфир прилетели новости. Значит, разные СМИ начали говорить о том, что Зеленский вообще впервые заговорил, это правда, он делал такие заявления, заявил о том, что Россия, значит, может принять участие, это потрясающие формулировки абсолютно, может принять участие в обсуждении мирного плана по Украине, но только после его утверждения на конференции в Швейцарии. Обратите внимание на ставки. Это высокие ставки. То есть вот сейчас типа в Швейцарии должны будут утвердить какой-то определенный план, с которым дальше будут носиться. То есть поставить ему, ну, каким-то образом его легализовать. Ну и параллельно с этим наше посольство в Швейцарии заявило, что даже если нам придет какое-нибудь приглашение по участию в этом саммите, то мы его принимать не будем. Спасибо. Шлите письма, это называется, если коротко, если не на дипломатическом, да, говорить. Считаю, что мирные переговоры должны быть с переходом к РФ Майами и Калифорнии, пишет Юрий Константинов. Я бы тоже, да, вот эти места бы забирал. Одного, в принципе, тоже какого-нибудь хватит. Либо Калифорнию, либо Майами. Здесь я с вами полностью согласен. Так, что шла 111-я неделя СВО, диванные эксперты все мечтают взять Польшу и Прибалтику, для начала неплохо было бы хоть ДНР полностью освободить, но это так, к слову, согласен с вами, здесь точно абсолютно, сначала надо поступательно, сначала ДНР, потом уже Польшу и Прибалтику, ну, а потом можно уже вот Калифорнию, Калифорнию уже не спасти, я не согласен, нам, в принципе, нужно только что, нам нужен только климат, на мой взгляд, больше нам ничего не нужно, климат. Да, океан нам сойдет. Начнем с Аляски, а там и до Майами недалеко, пишет Тига 799. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте. Георгий,
это... а можно предложить тему?
Вы можете попробовать.
Сегодня должен был состояться старт нашего нового ракетоносителя «Ангара» с космодрома «Восточный». Угу. И уже второй раз его переносят. И я хотел бы поднять тему. Не пора ли все-таки нашему Роскосмосу заняться многоразовыми системами? Потому что пока мы будем топтаться с одноразовыми ракетоносителями, я чую, уже SpaceX практически забрало всю коммерческую космонавтику. Сейчас китайцы вдогонку за ними погнались, именно тоже с многоразовыми ракетоносителями. Мы все топчемся с одноразовыми ракетами. Это, мне кажется, просто топтание на месте, это болото. Нам как-то нужно развиваться, идти вперед. Вот мне кажется, вот это важная тема технологического развития страны.
Очень. В ближайшее время ее обязательно обсудим, когда будет на то повод, а он рядом, да? Как мы все с вами знаем. Да, оружие он ждет, пишет Григорий Санкт-Петербурга, все это вранье. Ну, хорошо, он, может быть, и ждет оружие. Вопрос только в А. Дождется ли? Б. Хватит ли? Поможет ли оно, это оружие? И я думаю, что, честно говоря, высока вероятность, что на оба вопроса ответ нет. Неожиданно эксперты-ракетчики подтянулись, согласен. Это было неожиданно. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер в эфире. Здравствуйте.
Георгий Романович, добрый вечер.
Добрый.
Вопрос вот такой у меня внезапно возник. А Зеленский на этом саммите планирует пребывать в каком статусе? Ведь это июнь. И, собственно, кем там будет Зеленский? Президентом бессрочным, там, королем?
Ну, он подразумевается президентом. Я думаю, честно говоря, он дойдет до этого саммита в этом статусе, и ничего ему особо не помешает. Там на все эти вопросы глаза закроют.
Вот, закроют глаза, как закрыли глаза сегодня на применение химоружия, как закрывают глаза на обстрелы атомной станции.
Да, ровно так же, да, ровно так.
То есть, вот мы попали в такую ситуацию геополитическую, когда Европа это просто сборище каких-то ливерных колбас, которые там накрывают голову пиджаками, разворачиваются на 360 градусов, хотят поставить 2000 солдат, но при этом ничего не делают. То есть какие-то пустословы, пустобрехи, ну, такие ничтожества у рулей у своих, которые никуда не плывут, и их рули ничего никуда не направляют. А вот сказал один из предыдущих звонивших, который сказал, что Россия нерукопожатная, ей указали место, что-то решают за нас. Нет, Россия сама себе указала место, она себя поместила в число вот двух. Вот на Земле где-то 256-258 стран, и вот всего две из них в состоянии проводить какие-то спецоперации. Россия и США. Даже Китай ничего не мог ни по поводу Пелоси, ни по поводу Тайваня, ничего сделать.
Ну, мы не знаем, мог, не мог, он не пытался,
ну, не,
честно
не
говоря.
Сделал, значит, не мог. Не сделал, по факту, да. Вот мы видим по факту, глядя на планету, если бы мы были инопланетянами, мы бы посмотрели и сказали, ага, вот только два государства что-то могут. Точно так же, как вот Иран ничего не может, там его генконсульство сносит, а он терпимый, грубо говоря.
Ну,
вот так, так что пусть собираются, пусть решают без участия России. Ну что они там решат? Ну друг для друга, может быть, что-то и решат.
Ну а да, причем, они именно друг для друга-то и пытаются.
Что нам их решение?
Они только друг для друга-то и пытаются. Им надо выработать, как я это вижу, какую-то одну приемлемую модель. На самом деле, честно говоря, на месте администрации Байдена, в первую очередь, я бы сейчас постарался сделать ход конем. Объясню, в чем бы заключался этот ход конем. Ну вот представьте, вот если вы так плюс-минус краем хотя бы глаза следите за тем, что происходит в Штатах, там сейчас такое некое затишье политической битвы. На этом затишье даже немножечко подрос рейтинг Джозефа Байдена. Интересная на самом деле история, что у него рейтинг растет, когда он молчит, не делает особо никаких заявлений, то есть никак не позорится лишний раз, и когда Трамп тоже молчит. Вот на этом затишье неком у него даже немножечко вырос рейтинг. А я бы на их месте попытался бы сделать что? Смотрите, с Израилем они уже наполовинку провернули, они уже сказали Нетаньяху, что выдвинули ему ультиматум, остановись, пока хватит. Потому что это на нас тоже очень нехорошо отражается, у нас это провоцирует бурление. Остановись, хватит там геноцидить в секторе Газа всех налево и направо, пока пауза. Вроде даже у них отчасти получается, хотя Нетаньяху в этом смысле человек тоже не самый предсказуемый. И теперь прикиньте, если они возьмут и с определенными наработками постараются завершить конфликт на Украине вот прямо сейчас, вот там летом. За несколько месяцев до выборов. Возьмут и каким-то образом что-нибудь такое предложат. Криво, косо, но чтобы это можно было продать в короткой перспективе. Это было бы интересно. Это было бы как минимум любопытно с их стороны. Я бы посмотрел бы на их такую попытку. Если у них еще осталась какая-то политическая хитрость и возможность, и, главное, желание влиять на процессы, я думаю, что они должны как-то это сделать. Чем вот этот форум тогда не площадка, где можно как раз подобный план выработать, ну или хотя бы наработку для этого плана. Я просто боюсь, что у них на самом деле нету, не знаю, возможностей может быть, даже желания или фантазии, как это можно было бы реализовать. То есть они не смогут до такого приличного для себя решения допереть. А главное, не смогут его продавить. Может быть, именно поэтому и не будут пытаться. Но это было бы, по крайней мере, любопытно. Я бы за этим понаблюдал. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер в эфире.
Добрый вечер, Георгий. Денис, 9-й этаж.
Здравствуйте, Денис. Здравствуйте.
По поводу вот этой предстоящей летней мирной конференции, даже не знаю, как назвать, мне все больше вспоминает, вот как услышал, мне прям вспомнилась песня, старики вспомнят, была такая группа СПОРТ «Я люблю рыбалку». Не слышали, нет?
Нет.
Про мирную конференцию.
Не, может, слышал, может, прям... слышал, да, вот так вот сходу.
Прям вот, а я не, да, я купил мотыля и пошел на реку. Сядешь на берегу, закинешь удочку, клюет. Вот. Там же интересная история. Там же сначала Швейцария руками и ногами отпихивалась, не хотела ее проводить. Но как-то придавили, по-моему, американцы с англичанами на них. И, в общем-то, ну ладно, проведем. Потом там куча стран говорят, ну нет, саммит, наверное, нет. Первые лица не поедут, там уровень будет, ну, максимум заместитель министра иностранных дел. Что они там понарешают, вообще неинтересно. Даже вот обсуждать, ну, какие-то общие слова, какую-то примут, я не знаю, резолюцию очередную, набор общих фраз.
Mm-hmm.
Скорее всего. Единственный какой-то шанс и вариант, который мне кажется вероятным. Что-то перед этой прям вот конференцией или во время бабахнет.
Mm-hmm.
Прям что-то кто-то устроит какую-то... Ну, не знаю, на Зеленского вертолет упадет какой-нибудь. Или он в нем будет. Или еще какая-то штука. Что-нибудь взорвут, что-нибудь, какое-нибудь оружие применят. Кто-то где-то. Потом какую-то бучу устроит очередную.
Mm-hmm.
Белые каски.
Это вполне,
белые,
да,
каски. Вот это вот единственный вариант, которого я действительно так опасаюсь, что может к чему-то как-то эту конференцию, как-то ее статус приподнять.
Угу.
А так, ну а так, что там? Олимпиада и то поважнее, даже если нас там не будет, просто интереснее будет наблюдать.
Ну, вот так, вот, да, вот, слушай, ну, хорошая точка зрения про то, что там интересно будет наблюдать именно за какими-нибудь провокациями, которые будут приурочены как раз к этой конференции. Посмотрим. Это я не то, что не снимаю с повестки дня, я даже, наверное, соглашусь и практически уверен, что что-то они попытаются под это дело замутить. Вопрос, что это будет, насколько у них будет в этот момент возможность сделать что-то, что может как-то повлиять на ход этой конференции, и что в этот момент будем делать мы. Вот это тоже очень интересно. Это как рейтинг сборной России по футболу, который поднимается, хотя она в футбол не играет. Есть такая история, да. Я тоже удивился, когда это увидел, что наша сборная там на несколько позиций наверх поднялась, хотя играет, катает товарки, черт знает с кем, вот сербов обыграли. Ну, видимо, за счет этого и поднялись как-то. Георгий, здравствуйте, пишет Степан. Это европейский фактор политического анонизма. Ну... В определенной степени, да. Грубо, сомнительно, но окей. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер, Георгий. Ну, знаете, что самое обидное, что наша власть выступает во всех этих процессах как статисты. Нас куда-то ведут, тянут, идите, будете воевать, как еще Дик Чейни говорил еще 20 лет назад почти. И мы так и делаем, и мы ничего не решаем. И будем убивать друг друга, брат брата, еще сотни лет. Понимаете, в чем дело? Потому что, извините, топтаться на одном месте, убивать по 100 тысяч человек, Это преступление, это геноцид славян, русского народа и украинцев.
Не удивили, удивили, все одно и то же. Ладно, но я пытался, дал вам возможность. Слушаю вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей, меня зовут.
Здравствуйте, Алексей.
На самом деле, я тоже задумался, зачем эта конференция, в принципе, нужна. Нам? Нет, потому что мы на ней не присутствуем. Американцам она вообще нахрен не нужна. Захотят они из Украины уйти, уйдут. Не захотят, не уйдут. Проиграет она, ну и ладно, и хрен с ней. Значит, там, не знаю, Польша есть, Прибалтика есть, кто угодно, есть другой. Ну, типа, тоже неинтересно. Получается, это как бы конференция для украинцев, чтобы они знали, что вот тут их обсуждают, весь мир с ними. Что, не знаю, Зеленский приедет домой и скажет, я тут обсудил, вот, Россия нам все должна. Все подтверждают, вот, и так далее, и так далее. То есть, получается, как-то ориентир больше на украинцев, да, не на нас. Вот. А по поводу вообще в целом переговоров, ну, там, мое мнение остается прежним, я уже несколько раз звонил, говорил про это. Как-то военного именно вот исхода я реально не вижу, да, то есть мне кажется, что это все равно вот эта вот тянучая такая штука, да, с обоюдно острыми там какими-то атаками, еще чем-то, она и будет так продолжаться, да, то есть пока, наверное, вот, вот все говорят, когда кончатся украинцы, но, честно, вот я лично не понимаю, они вообще кончатся, их там 20 миллионов, сколько среди них там могут воевать, кого там мобилизуют, кто, кого вернут из Европы, не вернут, вообще не ясно, сколько это людей. Вот, и, конечно, это все выглядит так, что с таким объемом людей это очень-очень надолго. Поэтому это, наверное, какие-то возможные переговоры, только когда они будут, не ясно.
Угу. Понятно, но, к сожалению, да, могут кончиться. Понимаете, к сожалению... Это вполне вероятно. И вот эта история про переговоры, то, что нет военного никакого исхода, это тоже, знаете, такая интересная ловушка, и надо бы отследить, посмотреть, кто первый вообще это произнес. Но мы сами как будто себя немножечко в это загнали, что вся, значит, любая война заканчивается переговорами. Много раз же слышали мы вот эту мантру, которая произносится налево и направо, причем людьми с разных, из-за разных баррикад, по разные стороны. Все об этом говорят. Это неправда на самом-то деле про переговоры. Ну, смотря, ну, просто можно их по-разному назвать, эти переговоры. Ну, мы капитуляцию можем назвать переговорами? Ну, в определенной степени, да. Но это ведь тогда полностью меняет слово «капитуляция», вот, значение этой фразы. Поэтому про переговоры, что это может только переговорами закончиться, не знаю, не уверен. По поводу того, что могут закончиться или не могут закончиться украинцы, могут, к сожалению. На самом деле могут. А где и как это в итоге закончится, надолго это или ненадолго, тут вообще, ну, это надо себя не уважать, конечно, сейчас предсказывать, что надолго, что ненадолго, очень много факторов, которые могут на это повлиять. А вот для кого это рассчитано, на мой взгляд, я уже говорил это в начале, рассчитана эта конференция не столько на Украину, сколько на страны, которые не поддерживают западный блок на данный момент, и с ними не консолидировались. На вот этот вот глобальный юг, как их принято называть, а можете по отдельно страны эти перечислить. Вот на эти страны это рассчитано. В первую очередь на ближневосточные государства, на Бразилию, Индию, Китай, на южноамериканские страны, вот на них, чтобы попытаться каким-то образом их тоже втянуть в эту свою игру, главное, на своей стороне. Но они не втягиваются. Вот они такие противные. Они не все это время не втягиваются. Потому что они очень внимательно следят за развитием событий и не втягиваются. А некоторые с удовольствием нам помогают. И я думаю, что и здесь они не втянутся. Это поздно. Они вот решили соорудить такое мероприятие. Слишком поздно. Уже много воды утекло. Знаете, сейчас смешно смотреть видеоролики, которые снимали наши неполживые в основном. В середине 22-го года, в конце 22-го года особенно, вот смотреть на их риторику, на то, как они видели будущее ближайшее, вот это забавно сейчас просто, это все слушается, я несколько таких роликов посмотрел накануне, это прям весело. Но это вот то самое время, когда надо было проворачивать подобные вещи, устраивать такие саммиты, быть чуть более гибкими, и тогда, может быть, даже, я допускаю, Украина что-нибудь и у их, значит, хозяев западных, что-нибудь да и получилось. Но они подумали, что у них сейчас получится откусить совсем большой кусок и замочить каким-то образом Россию, победить ее. Они, похоже, реально в это поверили в какой-то момент. Там, вот, в первую очередь на Западе. Мы с вами здесь, сидя в Москве, я не знаю, в Санкт-Петербурге, в Екатеринбурге, в Нижнем Новгороде, может, во Владивостоке, рассуждали, что, ну, они же не могут реально верить в то, что они говорят, про то, что они вот сейчас будут, что Россия проигрывает, что Украина побеждает, ну, это какая-то, видно, у них фигура речи, пропаганда, а наверняка там думают они все-таки немножко по-другому, должны же все-таки отдавать себе отчет. Походу, нет. И мы тогда тоже просчитались. Они, походу, реально в это поверили. Сейчас поняли, что ошиблись. И поэтому то, что они сейчас, на мой взгляд, я тоже не претендую здесь на истину, стараюсь отталкиваться вот от своих каких-то знаний, своей собственной аналитики. Они сейчас идут по пути, но уже с опозданием. Ну и, соответственно, он их приведет только исключительно в тупик. А каким-то образом нагонять они не планируют. Не в ногу идут с теми действиями вооруженными, которые происходят сейчас на линии соприкосновения. Вот они не от той ситуации отталкиваются. То ли они ведомы реально Украиной и Зеленским, то ли они были ими ведомы и теперь уже просто не могут как-то одуплиться. А тут еще и прилетели выборы с разных сторон. И то есть навалилась проблема. Еще Израиль, значит, с этим Ираном надо, не надо, пытаются Третью мировую войну начать. Слишком много проблем, слишком мало решений. Все это решить было бы высшим пилотажем в области геополитики. Способно ли нынешнее американское правительство на этот высший пилотаж? Вообще, знаете, слово «пилотаж» как будто к ним неприменимо. Это они вот кто-кто, ну уж точно не пилоты. За штурвал самолета я бы не посадил. Ни Блинкина, ни Харрис, ни тем более Байдена. Байден только вот на карусельку можно, знаете, за такой самолетик посадить. И то он, я боюсь, этот умудрится разбить. Ничего там не кончится на Украине, никакой капитуляции мы не дождемся, придется нам идти на переговоры, пишет Виталий. Нет, не уверен я в этом. Если у них так плохо дело с ПВО, то может покрыть поля НИФАП 3000 самолетов. Да я не... А кто сказал, что у них плохо с ПВО? Откуда мы знаем? Как у них? У нас такой вот информации нет. Одни говорят плохо, другие говорят хорошо, другие говорят где-то посерединке. Я предлагаю оставить конкретно военное дело военным людям. Они с этим справляются, и причем неплохо. А вот в остальной истории мы с вами можем покопошиться и как-нибудь прикинуть, что куда, как и когда. Это была программа «Отбой». Напомню, что завтра у нас в это же время будет авторская программа главного редактора Романа Бабаяна. Меня здесь завтра не будет. А сейчас у нас будет рубрика «Как повелось». Я Георгий Бабаян. Это была программа «Отбой». Всем счастливо.